Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В последнее время Абхазия претерпевает энергетический кризис. Ситуация усугубляется ажиотажным спросом на топливо. На фоне попыток властей найти выходы из кризиса значительно поднялись цены на бензин и другое горючее, что вызывает недовольство граждан. Как формируется цена на бензин? Есть ли механизмы сдерживания роста цен? Что позволит избежать дефицита и удорожания ГСМ? Об этом в нашем эфире расскажет известный российский экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов. Как вообще строится ценовая политика на топливо? От чего она зависит? Есть ли какие-то сдерживающие факторы, которые может сделать государство для того, чтобы бензин был более дешевле для населения?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что стоимость топлива сильно зависит от двух факторов, на которые государство повлиять практически не может. Во-первых, это от стоимости топлива на международном рынке. Во-вторых, от курса валюты. Соответственно, когда стоимость на международном рынке растет, а это наблюдается в последнее время, плюс валюта относительно так называемых твердых валют несколько ослабевает, это приводит к тому, что для компании становится гораздо выгоднее поставлять топливо не на внутренний рынок, а на внешний. Соответственно, для того, чтобы компании было выгодно продавать топливо на внутреннем рынке, необходимо повышать цену. Если государство, чаще всего административными методами, пытается рост цены ограничить, в ответ на это компании реагируют снижением поставок. Соответственно, люди сталкиваются с дефицитом. Вообще, любая попытка административного сдерживания цен рано или поздно приводит к дефициту. Этот феномен достаточно хорошо изучен со времен древнеримского императора Диоклетиана, который из лучших побуждений захотел ограничить цены на хлеб для того, чтобы облегчить жизнь населения. Дальше легко догадаться, что торговцы просто перестали изготавливать дешевый сорт хлеба, цена на который регулировалась, а изготавливали более дорогие сорта хлеба, которые не попадали под регулирование. Вот. Нечто подобное и хорошо задокументированное произошло в период Великой Французской революции, когда издали декрет о максимуме цен, которым ограничили рост цены, опять-таки, на самые дешевые сорта хлеба, которые в массе своей народом и потреблялись. И эффект был точно такой же. Пекари перестали выпекать дешевый хлеб, чтобы не попадать под регулирование, а перешли на более дорогие сорта. Поэтому, к сожалению, законы экономики работают достаточно объективно. Поэтому для того, чтобы снизить рост цен, необходимо либо снизить налоги на топливную отрасль, тогда, соответственно, там цены могут несколько снизиться, либо морально быть готовым к тому, что возникнет дефицит, и как в советские времена придется вводить талоны, нормирование и прочие достаточно неприятные для людей меры. Потому что в настоящее время цена на моторное топливо образуется достаточно рыночным образом, то есть балансом спроса и предложения. И любые попытки отклонить эту цену приведут либо к дефициту, если правительство будет заставлять снижать цену ниже рыночной, либо к затовариванию, если правительство принудительно установит цену выше рыночной. Это не характерно для современных реалий, но изредка такое случается. Причем подобного рода дисбалансы, дефицит либо затоваривание, возникает почти неизбежно. Причем в самых разных отраслях это касается отнюдь не только моторного топлива. Поэтому самое правильное – это просто не вмешиваться в работу рыночного механизма, потому что какое бы решение ни было принято, за каким-то позитивом обязательно последуют негативные последствия, которые часто могут быть более разрушительными, чем то, с чем пытаются бороться административным методом.
У нас в Абхазии цена на топливо стала выше, чем в России. Это выходит логично?
Смотрите, в любом случае цена определяется балансом спроса и предложения. Если цена выросла заметно по сравнению с ценами, допустим, в соседних территориях, Это говорит о том, что имеются трудности, которые препятствуют завозу топлива оттуда, где оно стоит дешевле. И разница в цене как раз компенсирует те трудности, с которыми сталкиваются поставщики. Соответственно, нужно работать в направлении снижения этих трудностей. Как? Это уже вопрос к местному руководству.
А какие могут быть трудности?
Ну, прежде всего, это разного рода таможенные ограничения, это квотирование. Некоторые государства, ну, просто там вводят квоту, запрещают больше определенного количества завозить. Это пропускная способность там, транспортных магистралей, потому что бывает, что вот она ограничивает поставки. То есть, любые ограничения, неважно, тарифные, нетарифные, да, так или иначе закладываются в цену, которую видит конечный потребитель. И если вы видите большую разницу в цене, то это есть вот такая вот выраженная в, соответственно, в единицах цены те трудности, с которыми сталкивается поставщик. Потому что вот, ну, в тех странах, где трудности отсутствуют, там цены, ну, до такой степени похожи, что их отличают только очень-очень небольшие колебания.
Скажите, а механизм сдерживания роста цен на бензин в России, он есть сейчас? Или же там свободные цены?
В России есть. Он довольно сложным образом устроен. Вот, в частности, сейчас правительство доплачивает нефтяным компаниям для того, чтобы рост цен был меньше. Но эффективность этого механизма не очень велика. То есть, несмотря на то, что как бы существует ценовой демпфер, то есть, когда, соответственно, бензин дешевый и нет необходимости в сдерживании, нефтяные компании выплачивают определенные суммы в бюджет, когда ставится задача сдержать рост цен, бюджет выплачивает нефтяным компаниям. Механизм достаточно сложный, его критикуют за недостаточную прозрачность. Часть нефтяных компаний довольна, часть недовольна этим механизмом. Там идут довольно бурные дискуссии вообще о целесообразности. Но, как показывает практика, работает он не идеально. То есть, бывают периоды, когда цены на топливо растут темпом намного выше инфляции, и существующий механизм помешать этому не может.
Существуют схемы, когда формируется, скажем так, дефицит, и на этом фоне поднимаются цены потом, когда уже этот дефицит возник.
Дело в том, что в тех странах, где доступ на рынок достаточно прост, подобное не возникает. То есть, если какая-то компания сдерживает поставки, то приходят другие компании, иногда даже из других государств, и спокойно поставляют тот же самый товар. При наличии конкуренции там, ни одна компания, даже группа компаний своим решением просто так поднять цены не может. Просто потому, что ее рынок заберут другие.
Наши топливники не раз отмечали, что стоимость бензина в Абхазии невыгодна для них, так как покупают они зачастую бензин дороже, чем продают. Ну и в итоге сейчас цены повысились так, что в России они на ощутимую сумму ниже, чем в Абхазии. По-вашему, так и должно быть?
Так, ну это совершенно нормально. Для того, чтобы топливо привезти, необходимо его купить, осуществить транспортировку. Сама вот работа там, сети АЗС тоже требует затрат. Поэтому вот любое привозное топливо в той стране, которая сама топливо не производит, стоит дороже, чем там, где его купили. Это совершенно нормально. Насколько дороже, определяется конкуренцией, логистикой, удобством транспортной сети. То есть, это множество факторов. Если же рост цен намного больше, чем представляется логичным, скорее всего, это следствие недостаточной конкуренции. То есть, просто мало поставщиков, они слабо конкурируют друг с другом, это и позволяет вот так сильно цену поднимать. Потому что на конкурентном рынке, поднять цену намного больше – это вопрос конкурентной среды. То есть, слабая конкуренция порождает вот такие проблемы.
Вообще, когда устанавливают цены, допустим, в той стране, где есть топливо, где оно производится, из чего исходят?
Баланс спроса и предложения. То есть, понятно, что продавец всегда хочет поднять цену. Это нормально. Точно так же покупатель всегда хочет купить дешевле. Это тоже совершенно нормально. Но существует цена, на которой они сойдутся. друг с другом. Вот эта цена и есть рыночная. То есть не надо ничего изобретать. Это в 18 веке Адам Смит уже изобрел. Проблемы возникают тогда, когда недостаточная конкуренция, когда монополизация рынка, когда государство там берет большую пошлину, которая там сильно увеличивает стоимость. Вот это порождает определенные проблемы. Но это не проблемы рыночного ценообразования. Это те проблемы, которые возникают за счет либо недостатка конкуренции, либо избыточного желания государства заработать на пошлинах. Потому что, посмотрите, в развитых странах никто там цену не регулирует. Там сотни компаний поставляют топливо. И даже если какая-то цену поднимет, это никакой проблемы. Люди поедут на другую заправку, принадлежащую конкурентам, и заправятся там. А тот, кто поднимет цену, у него, соответственно, резко упадет сбыт. И все. То есть не надо ничего изобретать, да. Все уже изобретено, причем изобретено там веками до нашего рождения.
У нас есть государственная компания, которая раньше как-то брала на себя вот все вот эти затраты, и для населения бензин был дешевле. Но сейчас они как-то вот сказали, что больше невозможно. Вот.
Что вы можете сказать об этой ситуации?
Это типичная ситуация, связанная с недостатком конкуренции. Значит, надо пригласить еще компании, возможно, из других государств, и пускай они соревнуются друг с другом.
То есть, допустим, если мы пригласим другую российскую компанию,
а не Роснефть?
Ну, не обязательно российскую, можно турецкую пригласить. То есть, на самом деле, описанная вами ситуация – это классический вариант недостатка конкуренции. То есть, мало участников рынка, и это реальная конкуренция между ними отсутствует. Вот, и, соответственно, это позволяет вот так вот довольно сильно повышать цену, не опасаясь потерять долю рынка. Ну, значит, надо конкуренцию увеличить.
И вы считаете, что не нужно государству вот в эти процессы вмешиваться особо?
Ну, как показывает опыт, вот я полжизни в СССР прожил, где государство вмешивалось во все. Ну, дефицит топлива был вот периодически в сезон, там эти талоны было не достать, приходилось там использовать блат, переплачивать и так далее. Я хорошо знаю, как работает государственная экономика, потому что в эпоху СССР экономика почти полностью была государственной. Там чуть-чуть допускались какая-то финансовая самостоятельность у кооперативов была, но очень такая ограниченная. И был дефицит всего. Там в сезон отпусков не хватало бензина. Всегда не хватало там импортной одежды. Да. Просто потому, что государство все регулировало. Поэтому я не вижу ничего хорошего в госрегулировании.
Местные власти должны убрать все препоны, за счет чего растет как бы стоимость топлива. Вот что они могут сделать?
Прежде всего, нужно пригласить дополнительных участников рынка, да, создать им условия для того, чтобы, соответственно, никакая там одна компания не занимала высокую долю рынка. Это тут же обострит конкуренцию и заставит в том числе снижать цены до каких-то более приемлемых величин.
Без этого вот подобного рода взлеты цен будут повторяться. Почему нет? Если компания обладает монопольным положением, вот, то грех не заработать-то. Нужно просто создать реальную конкуренцию. Можно даже посмотреть в сторону компаний из других стран. Понятно, что Роснефть в России занимает такое достаточно серьезное положение. Многие просто не захотят с ней конкурировать. Да? Плюс, с точки зрения там, многих международных корпораций, правовой статус Абхазии достаточно сложный. Понимаете? Угу. То есть, вот, многие западные компании, может быть, даже не захотят. Но, в принципе, есть страны, которые традиционно проявляют там достаточно понимающий подход к Абхазии, допустим, та же Турция. Да? Я думаю, что какую-то турецкую компанию, не слишком большую, которая не боится санкций, да, не можно привлечь к поставкам. Тем более у Турции есть опыт, вот есть так называемая Республика Северного Кипра, да?
Да.
С тоже довольно сложным правовым статусом международным. Да? Большинство стран не признают ее. И, соответственно, туда летает турецкая авиакомпания. Понятно, что это авиакомпания под санкциями. Вот, и ее специально отдельно создали, чтобы не создавать санкционные риски для турецких авиалиний, большой международной компании. Угу. Я думаю, что нужно найти вот такого типа поставщика, принципиально, чтобы это было там, не российское, с другой стороны компании. И пускай они говорят, что, в принципе, поднимется выше цену, тот, у того, соответственно, упадет сдуть. Все. У бензина есть, кстати, срок хранения, он не бесконечно может храниться. Поэтому это подтолкнет к каким-то более разумным действиям. И по сути, это же на самом деле не только проблема бензин. На самом деле, там, ну, это почти во всех отраслях, да, вот, должна быть реальная конкуренция. То есть должен быть не один, а несколько поставщиков, причем готовых реально конкурировать друг с другом.
Из чего складывается стоимость топлива? Должно ли государство сдерживать рост цен на горючее? Какие механизмы позволяют избежать дефицита и, как следствие, удорожания ГСМ? Об этом в нашем эфире рассказал известный российский экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хистанов.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.